Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 15 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
Ситуация на дорогах сейчас в 6 баллов оценивается Яндексом. На 5 вечера нам обещают тоже 6 баллов. 7 баллов в 6 вечера и на 7 вечера прогнозируют сегодня 8-бальные пробки. Имейте это в виду. А прямо сейчас уже многокилометровая пробка на внутреннем третьем кольце. Начинается она где-то в районе Сити и так до проспекта Мира. Много бордового цвета в центре города и на Садовом кольце. Я обращаю внимание, так бывает далеко не каждый день. Если говорить о внутреннем Садовом кольце, где-то еще до Таганской площади вы попадаете в плотную пробку и так до поворота на Ленинский проспект. В целом, напомню, в городе 5-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик. Говорят, добиться этого можно за счет наращивания производительности труда, внедрения достижений науки, новых технологий, автоматизации и роботизации. Насколько реализуем этот план и что мешает ему сейчас? Первая тема. Вторая. В Совете Федерации призвали сделать прозрачнее внесение и исключение граждан из списка иностранных агентов. Заявление есть, но что вызывает вопросы в этой истории? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение приходит в эти минуты из Словакии. Местные СМИ пишут о стрельбе в месте проведения выездного заседания правительства Словакии. Премьер-министр Фицо ранен в ходе стрельбы. Нападавший задержан. Пока подробностей нет. После заседания кабинета министров премьер вышел к общественности. Раздалось несколько выстрелов. И сейчас премьера везут в больницу. Срочное сообщение. Следим за ними в прямом эфире.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Владимир Путин заявил, что Россия планирует войти в четверку мировых экономик. Добиться этого можно за счет наращивания производительности труда, внедрения достижений науки. Он так говорил в интервью китайскому агентству Синьхуа. Текст опубликован на сайте Кремля. В мае 16-17 числа, то есть завтра-послезавтра, Путин отправляется в Китай и посетит там, как и ожидается, Пекин и Харбин. А вот возвращаясь к идее войти в четверку мировых экономик, еще Путин говорит, что власти будут заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов. Еще Путин говорит, что экономические показатели в стране улучшаются, и в приоритете остается рост благосостояния граждан и эффективность развития всех отраслей. Видимо, народного хозяйства, так это прежде называли. Сергей Заверский, доцент кафедры экономики в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова и начальник отдела аналитических исследований в Институте комплексных стратегических исследований. Он кандидат экономических наук, и он с нами на прямой связи по телефону. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда Путин говорит о планах России войти в четверку мировых экономик, насколько этот план реализуем вообще?
Ну, он, в принципе, реализуем. Да. Правда, тут надо задать несколько вопросов. Во-первых, что такое ВВП, да, и почему именно такая цель у нас стоит? Потому что, ну, в принципе, ВВП достаточно такой обобщенный показатель, его не раз критиковали за то, что он не вполне точно отражает реальные изменения качества жизни. Да, как сказал один американский политик прошлого, известный, ВВП измеряет все, кроме того, ради чего хочется жить. Ну, ВВП, конечно, показатель не бесполезный, но вот я бы все-таки хотел сказать о том, что очень важно смотреть на другие показатели, которые есть в УКАЗе. Но вот важный момент, что цель поставлена не по абсолютному объему ВВП, а как место в рейтинге стран. Да, и, соответственно, достижимость этой цели нам нужно оценивать еще и с этой позиции. Вот сейчас мы на 6-м месте, на 5-м Германия. Цель у нас выйти и обойти Германию, да, выйти на 4-е место. Но когда мы ставим цель подобным образом, мы должны понимать, что здесь важны две вещи. Первое – это то, насколько быстро растем мы, а во-вторых, это то, насколько быстро растут другие. Да? То есть нам важно обращать внимание также и на конкурентов, на то, как растут другие страны. Вот. И здесь, если взять последний прогноз, например, МВФ, то за ближайшие 6 лет российская экономика вырастет всего на 10%, да, при средних темпах 1,7% в год. А, допустим, мировая вырастет на 20%, да, при средних темпах 3,1%. Но нас интересуют, например, те, кто за нами, а это, например, Индонезия. И мы увидим, что у нее темпы роста выше 5%. Но мало того, что они сейчас уже выше 5%, а власти страны, вот буквально недавно я видел это в новостях, заявляют о том, что важно подумать о том, как поднять эти темпы еще выше, до 8%. Вот, и, соответственно, когда мы говорим о реалистичности, мы должны понимать, насколько вся экономическая политика, которая проводится, она сфокусирована на данной цели. Здесь у нас, на самом деле, наблюдаются некоторые противоречия, потому что вот мы сейчас видим, темпы роста в прошлом году составили больше 4%, в этом году в первом квартале 4,6% по последним данным ЦБ. Но если посмотреть на заявления разных официальных лиц, мы увидим, что многие из них говорят о перегреве. То есть о том, что темпы роста экономики слишком высоки, да, для текущих условий российской экономики. А более того, например, Центральный банк говорит о том, что траектория сбалансированного роста предполагает их темпы на уровне 1,5-2,5%. И вот здесь мы видим, что это несколько расходится с целями указов, да, потому что мы как раз должны расти быстрее конкурентов. Да, а если мы как раз пытаемся охладить экономику, чтобы она росла более медленными темпами, то целям указа будет в некоторой степени противоречить. Что нам нужно в первую очередь, где нужен прорыв, это, конечно, рост производительности труда. Да, тем более, когда мы видим, что демографические тренды, в основном по объективным причинам, да, не внушают оптимизма. Здесь у нас как раз большое пространство для деятельности. Вот есть такой показатель интересный, да, количество роботов на 10 тысяч занятых в обрабатывающей промышленности. Так вот, в среднем по миру это более 150, в отдельных странах, там, типа Южной Кореи, это более 1000, там, Германии, Китае, это там порядка 400. А вот здесь как раз примечательна наша цифра, у нас их 6. И, соответственно, производительность труда поднять без того, чтобы увеличивать роботизацию, автоматизацию промышленности, не получится. Но тут как раз нужны две вещи. Это и инвестиции, это импорт технологий, каким бы сложным он сейчас ни был. Соответственно, вот для того, чтобы достичь поставленной цели, нужно ключевое внимание сосредоточить на том, чтобы создавать условия для этого.
Возвращаясь к спискам стран по ВВП, вы же понимаете, что этих списков много, и, соответственно, место России в разных списках, в зависимости от того, по номиналу это список стран по приоритету покупательной способности и так далее. Россия занимает разные места, причем кардинально разные могут быть места. С вашей точки зрения, какой из этих списков наиболее точно описывает роль мировой экономики и России в этой самой мировой экономике?
Ну, здесь мы можем сказать, что то, как сформулировано это в указе, что это объем ВВП по паритету покупательной способности, это, собственно, как раз наиболее адекватный показатель для того, чтобы оценивать свою роль в мировой экономике. То есть ВВП по ППС, ну, наверное, наиболее праведный для того, чтобы именно оценивать как бы объем экономики и ее место в мире. Да, опять же, это не показатель качества жизни, потому что тогда мы должны были переходить к другим показателям, например, там, к ВВП на душу населения, да, опять же, там, по ППС можно считать. Но именно если мы хотим место в мире оценить, то показатель выбран наиболее подходящий.
Тогда еще один вопрос. Насколько я понимаю, тут споры идут, учитывая, как не быстро подходят данные за последние несколько лет. Споры идут, обогнали или не обогнали мы Германию. в этом самом списке. Но следующий, на четвертом месте сейчас Япония. И разрыв, как кажется, небольшой. Доля в мире нашей экономики примерно на 0,2%, насколько я понимаю, или 0,25% меньше, чем японская экономика. Вот этот разрыв легко преодолеть?
Ну, здесь все зависит как раз именно от того, какие темпы ожидаются в Японии, какие ожидаются у нас. Вот если взять, опять же, прогнозы МВФ, то в Японии темпы роста ожидаются на более низком уровне. Поэтому вот здесь как раз этот разрыв преодолеть возможно. Понимаете, у нас как раз темпы роста вот ожидаемые, они выше, чем у Германии или у Японии, конкурентов, которые сейчас впереди нас. Но другой вопрос в том, кто стоит за нами. Да, и вот здесь как раз есть вопрос в том, что пока мы обгоняем Японию, там та же Индонезия может обогнать нас.
Тут намного более существенный разрыв, насколько я понимаю. У них темпы настолько высоки?
Да, я как раз же уточнил, да, что сейчас они растут с темпом там больше 5, и ожидается, что у них будет больше 5 вот, в среднем в ближайшие 6 лет, вот МВФ в частности оценивает. Но у них как раз на уровне правительства обсуждается задача как бы выйти на еще более высокий темп роста, да, то есть довести их к 7-8%. Вот. Поэтому если мы будем расти с темпом там 4, а не с темпом 5, то, конечно, отставание им придется преодолевать достаточно долго. Но если наши темпы будут снижаться, они пока по всем прогнозам, как отечественным, так и иностранным, во второй половине 2024, в 2025 году будут снижаться, то как раз этот разрыв преодолеть можно будет там за несколько лет. И речь не о том, что это в 25-м или 26-м, но мы же говорим про цели на 30-й год, да. 36-й.
Еще вопросы, если можно, от наших слушателей. Вот Анатолий, 235-й, когда говорят увеличение производительности труда, а ведь есть еще одно, как кажется, похожее выражение, рост эксплуатации трудящихся. Это вот так решается?
Нет, рост эксплуатации трудящихся, да, как вот формулировка, она предполагает увеличение продолжительности рабочего дня, да, или интенсивности загрузки трудящихся, да, а мы говорим немножко о другом, производительность труда может оцениваться по-разному, но в частности, например, как объем там, в самом простом виде, да, собственной стоимости на единицу времени. Да, и это не...
То есть говорить о том, что это, по сути, про одно и то же увеличение производительности и рост эксплуатации не приходится?
Нет.
Еще про инвестиции вы говорили, что это важно. Виталий 618 пишет, но чьи инвестиции? Это наши или иностранные инвестиции? Иностранные вряд ли будут, потому что боятся западных санкций. А у нас кубышка из ФНБ не вечная. А кроме кубышки, вроде как, и непонятно, откуда будут инвестиции. Есть понимание, откуда они могут прийти?
Здесь соглашусь с тем, что нам нужны и отечественные инвестиции, и иностранные. Причем, как бы, я бы не отметал иностранные, потому что запрос со стороны дружественных стран, это не так уж мало, да, в принципе, есть. Для них важно просто обеспечить достаточно такой привлекательный инвестиционный климат, да, сделать хорошее предложение. Да, тем более, что нам есть, что у них покупать, даже в том числе и технологии. Вот. Но важнее всего, конечно, вопрос об инвестициях внутри страны, привлечении капитала с наших финансовых рынков. И здесь, конечно, вопрос в том, как, допустим, политика Центрального банка способствует расширению инвестиций или нет. А вот когда мы видим, конечно, ставку 16% ключевую, да, понимая, что ставки по рыночным кредитам они еще выше, то мы, конечно, понимаем, что эта политика, ну, не ориентирована на рост инвестиций. Собственно, ну, Центральный банк это и не скрывает. Вот. Но добиться тех целей, которые у нас есть вот в указе президента, без изменения этой политики, ну, практически невозможно. Даже вот приведу простой пример. На рынке жилья, да, вот поставлена цель об увеличении обеспеченности населения квадратными метрами до там, 33 квадратных метров к 30-му году. То есть это надо предполагать, что за там, 6 лет обеспеченность должна вырасти примерно на 4 метра. Но вот если мы посмотрим статистику, то у нас за последние 7 лет она выросла вот примерно настолько же, 4 с небольшим, но за 7 лет. Точнее, вот примерно так. И это произошло на фоне, ну, вы сами знаете, масштабных льготных ипотечных программ. Вот. А сегодня, например, промелькнула новость о том, что уже с 1 июля семейная ипотека, ставка по ней может составить 12% вместо 5-6%. То есть, и вот за счет чего возможно именно такое вот изменение в обеспеченности жильем, как раз не очень понятно. Нам принципиально важно не ограничивать сейчас спрос, да, то, на что вот направлена политика Центрального банка во многом такая ограничительная, а обеспечивать расширение предложений. Да, и тогда мы увидим, что это будет действительно обеспечивать такую настоящую стабильность цен по сравнению с такой как бы временной, да, конъюнктурной. Вот. Это как раз предполагает построение экономики предложения. Да, вот этот термин, я думаю, вы уже слышали о нем на Петербургском форуме год назад, говорил Владимир Путин. Впоследствии это плотно вошло в работу правительства. И вот, конечно, исполнение указа без построения экономики предложения невозможно. Но на данный момент пока мы видим, что не все типы политики четко подстроены вот под достижение этих целей.
Спасибо. Это явно большая работа. Спасибо, Сергей Заверский, доцент кафедры экономики Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова, начальник отдела аналитических исследований в Институте комплексных стратегических исследований и кандидат экономических наук. Владимир Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик.
Срочная новость.
Продолжают поступать новости из Словакии, где ранен получил огнестрельное ранение премьер-министр Роберт Фицо. Пока новых подробностей нет, но появились сообщения о том, что он ранен в брюшную полость. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты поступают на ленты информационных агентств, это сообщение о том, что суд Евросоюза подтвердил получение иска молдавского политика Шора об исключении из списка санкций Евросоюза. Дата слушаний пока не назначена. И еще по тому же поводу Минюст Молдавии тем временем обратился в суд, чтобы ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс». Это со ссылкой на пресс-службу министерства, пишет в эти минуты агентство ТАСС.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
У нас следующая тема. В Совете Федерации призвали сделать прозрачнее внесение исключений из списка иноагентов. С таким заявлением выступил председатель Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. У нас с Минюстом, говорит, есть полное взаимопонимание, но эту процедуру нужно делать еще более прозрачной и понятной для людей. Он также еще прокомментировал одобренный проект закона, который запрещает иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней, говоря о том, что с точки зрения Конституции здесь все законно, но он обращался, когда отвечал на этот вопрос, к конкретному спикеру, к члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой. Вы, говорит, можете не переживать, все законно в данном случае. Но Клишас говорит о том, что процедуру признания иноагентом нужно сделать более прозрачной и понятной для людей. Что вызывает вопросы? Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, нужно ли делать вот это внесение и исключение из списка иностранных агентов граждан более прозрачной процедурой?
Вы знаете, любой закон, он несовершенен. Всегда нуждается в каких-то доработках, особенно после того, как есть какая-то практика юридическая, так сказать, судебная практика, которая накапливается. У нас закон этот постоянно, так сказать, совершенствуется. Мы видим, что очень он был дырявый в начале. Были лазейки, с помощью которых иноагенты легко обходили тот статус и те ограничения, которые на них накладывались. Сейчас вводятся нормы, которые будут наказывать тех людей, которые помогают иноагентам обходить ограничения. И, естественно, что возникают вопросы у многих. А как же попасть или не попасть в иноагенты? Вдруг окажется, что я какого-то иноагента угощу папироской, а после этого меня самого признают иноагентом.
Ну, к примеру.
И вот люди начинают волноваться, а какие-то, ну, скажем так, недобросовестные люди начинают говорить о том, что так, мол, действительно и задумано, что власть сошла с ума, и она хочет вообще всех посадить. Конечно, поэтому нужно уточнение вводить и, конечно, объяснять людям, что ничего подобного никто не планирует, закон уточняется специально для того, чтобы нормальные граждане никак от него не пострадали, а вот настоящие иноагенты не могли уйти от возмездия.
Но, все-таки, с вашей точки зрения, вопросов по поводу того, как люди попадают в списки иноагентов, пока не возникают?
Нет, есть почему у кого-то вопросы, но в основном критерии сейчас прописаны. Да. В первую очередь это, конечно, наличие иностранного финансирования и занятие человеком политической деятельностью.
Подождите, но ведь говорят, что теперь иностранное финансирование — это как раз не обязательная история.
Конечно, не обязательно. Это я говорю про то, что это в первую очередь. Но есть и другие способы заарканить определенного человека через наличие там каких-то совместных общих предприятий, на участие, скажем, в каком-то там совместном бизнесе, через родственников и много-много других вещей. Собственно, суды это и должны устанавливать каждый раз. То есть смотреть совокупность всю доказательств и показывать, что, ну, посмотрите, вот действительно человек всеми силами, мало того, что связан там за границей, но и осуществляют деятельность непосредственно.
Хорошо, скажите, с вашей точки зрения, вот то, что те, кого признают иноагентами, пытаются это дело оспорить в суде, и у них, как правило, ничего не получается, это потому, что так правильно все делает Министерство юстиции, или можно говорить об определенном обвинительном уклоне правосудия?
Нет, у нас, опять-таки, любят порассуждать про обвинительный определенный уклон, но у нас правосудие устроено несколько по-другому, чем в западных странах. В частности, не в суде происходит сбор доказательной базы, а во время следствия, потому что многие вещи отбраковываются заранее. Вот. Если у нас подают некоторые в суд на снятие с них должности иноагента, то, как правило, это делается в соображениях пиара какого-то, скандала, шума вокруг своего имени, потому что, как правило, это подают такие люди, шоумены. Вот, поэтому у них и нет и цели, что называется, выиграть. Как правило, поэтому.
Угу. Еще вопросы от наших слушателей. Вот Виталий говорит, но в 2021 году вроде хотели разрешить им избираться, теперь запрещают избираться. Что-то изменилось с точки зрения положения иностранных агентов в стране?
Не запрещают избираться, им говорится о том, что они теперь должны выбрать. Если люди находятся на должности и вроде бы как бы представляют интересы наших российских избирателей, то пусть он тогда, если он хочет и дальше быть депутатом или избираться и так далее, пусть он тогда снимает с себя статус иноагента, отказывается.
Да, но он же не может снять, подождите, но он же не может снять с себя статус иноагента, это делает Министерство юстиции.
Да, он может, естественно, отказаться от всех тех там денег или иных обстоятельств, которые привели их к этому статусу, уведомить в течение, по-моему, 90 дней закон дает срок Минюст о том, что он отказался от всех этих вещей, которые привели его к статусу иноагента, и дальше быть уже депутатом, либо избираться депутатом.
Спасибо, Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, был с нами на прямой связи. В Совете Федерации призывают сделать прозрачнее внесение исключения из списка иностранных агентов. С таким заявлением выступил председатель Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишес. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, это в основном заявление Владимира Путина, который проводит специальное совещание по поводу оборонного комплекса работы оборонки. Нужно, говорит, обеспечить потребность вооруженных сил России при проведении специальной военной операции. Другие новости прямо сейчас.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 мая, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем следить за новостями и за московскими пробками. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня сложный с точки зрения движения день. Уже много пробок в центре, даже, я бы сказал, много пробок в пределах третьего транспортного кольца. Очень продолжительные пробки на самом третьем кольце. 5 баллов прямо сейчас оценивает ситуацию Яндекс. Дальше нам говорят о 6 баллах, как к 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Санкт-Петербурге собираются рассматривать запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Впрочем, губернатор Александр Беглов, сообщивший об этом, уточнил, что для принятия подобного решения нужно вносить изменения в федеральный закон. Беглов говорит, что меры, которые уже принимают для урегулирования вопроса электросамокатов в городе, недостаточны. Вторая тема. Минздрав впервые составил и опубликовал список лекарств, которые запрещены к употреблению водителями. Это сделано впервые, и чем чревато появление такого списка. Впрочем, и в самом министерстве говорят, пока никаких последствий у него быть не должно. Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Параллельно срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Курс доллара на Мосбирже опускался впервые с 7 мая ниже 91 рубля. Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы ограничить деятельность партии «Шанс». Это оппозиционная партия, об этом пишет агентство РИА Новости. Нет, это агентство ТАСС пишет. РИА Новости в эти минуты цитирует Путина, который говорит: «Важно продолжить начатую Шойгу работу и максимально открыть Министерство обороны». Следим за этими новостями. Переходим к обсуждению главных тем.
Поток. Успеем сказать главное.
Нам много сообщений приходит. Я не успеваю по темам их зачитывать, поэтому вот Олег 314 возвращает нас к обсуждению истории про иностранных агентов. Мне, говорит, знакомый гражданин Украины $100 перевел. Я что, теперь иноагент? Но вы должны изучить тогда закон об иностранных агентах, чтобы понимать, что одного денежного перевода по идее быть достаточно не должно быть. Еще для некоторых иноагентов титул как награда, пишет Виталий, 618-й, 530-й, это же просто списки, ведь так начиналось, просто пометка какая-то, а теперь с нынешним энтузиазмом мы можем и до врагов народа дойти за японский шпионаж в деревне Нижнее Валуево. Это то, что пишет 530-й, ну и 122-й, не понимает, зачем России иностранные инвестиции, если прибыль выводится и в технологии, иностранцы не инвестируют, а норовят в сырье и торговлю. Но и в сырье, и в торговлю, когда идут инвестиции, вы это тоже не забывайте. Это ведь тоже новые рабочие места и, соответственно, новые поступления в бюджет. Первая тема для обсуждения. В Санкт-Петербурге собираются рассматривать запрет на движение электросамокатов по тротуару, но тут же оговаривается, что сделать этого не могут, потому что надо менять федеральные законы. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот видите, в Санкт-Петербурге уже заговорили о том, что надо бы запретить возможность передвигаться на электросамокатах по тротуарам, но говорят, они сами этого сделать не могут, потому что есть соответствующие федеральные законы. Что за законы надо менять для того, чтобы принять такое решение?
Ну, дело в том, что средства индивидуальной мобильности не так давно были внесены в правила дорожного движения как практически полноценные транспортные средства. А потому их статус, права, обязанности, места передвижения, ответственность, это все регулируется на федеральном уровне. То есть это в первую очередь правила дорожного движения. Это может быть КОАП, это может быть закон о безопасности дорожного движения. Но в основном, конечно, это правила дорожного движения. Потому что именно они регламентируют, кто, когда, на каком транспортном средстве, с какого возраста и где может передвигаться. Поэтому если есть необходимость ввести ограничения для движения самокатов по тротуару, то это, конечно, нужно делать на федеральном уровне, потому что это компетенция федерального законодателя.
Но погодите, вот с вашей точки зрения, юридически сейчас можно запретить человеку ехать на том же электросамокате по тротуару?
Запретить это можно юридически одним очень простым способом, повесив соответствующий знак. У нас появился знак движения «Запрещено на средствах индивидуальной мобильности». Вот локально местные власти могут это делать, устанавливая данные знаки. Потому что данный знак, опять же, предусмотрен федеральными правилами дорожного движения, и поэтому, если устанавливается, он решение местных властей. Поэтому, если местные власти считают, что где-то движение самокатов по тротуару надо запретить, то можно сделать это, не дожидаясь глобального решения на федеральном уровне, поставить такой знак в этом месте. Правда, работать он, конечно, не будет, потому что, допустим, в Москве есть места на ВДНХ, где такие знаки есть, и, тем не менее, все на них плюют и катаются и на велосипедах, и на самокатах, поэтому насколько это эффективно, это уже вопрос регулирования и проверки соблюдения правил самокатчиков. А это вопрос отдельный.
Тут еще один отдельный вопрос. Наш слушатель обращает внимание. Самокаты-то разные бывают. Есть электросамокаты, а есть те, которые по старинке ногой приводятся в движение. Так вот, одним знаком можно запретить одно и не запрещать другое?
Да, потому что данный знак касается именно средств индивидуальной мобильности, которые имеют двигатель. Те самокаты, которые двигателя не имеют, равно как роликовые коньки, например, они не подпадают под запрет этого знака. И тут возникает второй вопрос. А ведь человек на обычном самокате тоже может ехать 15 км в час, и в таком случае столкновение его с пешеходом вряд ли будет менее опасным, чем столкновение на электросамокате. Поэтому получается, что регулируя одно, мы упускаем другое и проблему в целом не решаем.
Тогда еще один вопрос. Если, к примеру, местные власти запрещают движение на электросамокате по тротуару на той или иной улице, а где тогда ехать на электросамокате? По обычной дороге ехать можно?
По обычной дороге, конечно, ехать можно, по проезжей части, да, по правому краю. Но дело в том, что это рождает другую проблему. То есть мы решаем одну проблему, как бы, да, убираем самокаты с тротуара и как бы соблюдаем права пешеходов. Но тогда мы бросаем этих электросамокатчиков под колеса автомобилей. Почему? Потому что мы знаем, дороги у нас, к сожалению, даже в Москве далеко не везде идеальные, а для электросамоката, в общем-то, любая малейшая неровность – это прямой путь к падению. Одно дело, если он падает на тротуаре, а другое дело, если он падает на проезжей части. Он, как правило, неминуемо оказывается под колесами машины, и тогда нужно спросить, а готовы ли сами самокатчики рисковать оказаться под колесами машины, готовы ли автомобилисты к тому, что у них на пути могут возникнуть в большом количестве самокатчиков, которых они могут задавить. И все хотят становиться, наверное, убийцами.
Тогда еще возвращаемся к тому, что вы сказали. Уже сейчас местные власти могут установить такой, соответственно, запрещающий знак, но администрировать непонятно как. А если поменяют законы на федеральном уровне, можно будет как-то по-другому администрировать, и это заработает?
Ну, тогда нужно придумать, как именно законы поменять, потому что если у нас знаки и все ограничения, которые касаются правил дорожного движения, регулируются, соответственно, администрируются либо полицией, либо какими-то местными органами, нужно подумать, как эти нарушения выявлять. А пока эти нарушения отнесены к компетенции ГИБДД. Надо понимать, что ГИБДД, мягко говоря, этому не рада, поскольку у нее очень много забот в отношении традиционных транспортных средств, а теперь на нее как-то свалили еще и средств индивидуальной мобильности. Понятно, что за всеми самокатчиками они уследить просто не в состоянии. То есть тут нужно расширять штат ГИБДД, наверное, во много раз. Или, например, делать так, как сейчас происходит в некоторых регионах, когда некоторые полномочия, допустим, в Москве полномочия по администрированию нарушений правил в части несоблюдения требований знаков и разметки автомобилями, они отнесены к компетенции Московской административно-дорожной инспекции, МАДИ, по соглашению с МВД. Может быть, в перспективе надо прописать, чтобы местные власти создавали подобные структуры, которые, опять же, по соглашению с МВД будут передаваться функции по контролю за этими средствами индивидуальной мобильности, но это, конечно, вопрос глобальный, и нужно решать его уже с участием всех местных властей и прочих заинтересованных структур и специалистов.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. По проезжей части ездить на самокате небезопасно, пишет Василий 233. Ну вот, Василий, смотрите, вы говорите, ездить по проезжей части небезопасно. По тротуару, говорят другие, ездить небезопасно. Тогда что, летать, что ли? Непонятно. Надо добавить, чтобы с 18 лет можно было привлечь. А что, нельзя привлечь? 679-й. Где-то написано, что привлекать к ответственности с какого возраста можно? Сейчас с 21-го, что ли, года, по-моему, и так можно привлечь. Было бы желание и была бы возможность привлекать. Для электросамокатов, говорит Марина, 307-я, должна быть своя дорожка. Должна, но ее нет. Вот в чем проблема. И что тогда делать? То есть у нас уже есть электросамокаты, но нет дорожек. И вряд ли они появятся, учитывая, что города строились тогда, когда не то что электросамокатов, даже автомобилей не было. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Ну, эксперт все сказал, по большому счету. Смотрите, мое мнение такое, что нужно выбрать меньшее из зол. Ну, разрешить. Либо оставить, чтобы самокатчики ездили по тротуару, либо переместить их на проезжую часть. Но, понимаете, мне, например, эти самокатчики на проезжей части не нужны, как автомобилисту. И как пешеходу на тротуаре они мне, в общем, тоже не нужны. И надо помнить, что вот
а
это
как, масса... Подождите, «Лимузин», подождите. А как пользователю электросамоката вам кто не нужен?
Я сейчас расскажу. Смотрите, ведь эта массовость вот этого наплыва самокатчиков, это чей-то бизнес. Понимаете?
Если убрать бизнес... То, что вы ездите на машине, то, что вы ездите на машине, тоже чей-то бизнес. Нет, это важно. Не-не-не, так мы не будем. Знаете, вот это их бизнес, поэтому мы его убираем, а вот тот бизнес, который мне интересен, мы не убираем. Надо не забывать о том, что люди разные. И если есть интерес какой-то группы граждан, серьезной, большой группы граждан, пользоваться этим, это значит, его надо учитывать. Как-то учитывать. Все попытки говорить о том, что «а вот это мы учитывать не будем», то есть вот здесь мы играем, а здесь не играем, потому что рыбу заворачивали. Нет, так не пойдет, так мы не договоримся. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Денис. Денис зовут. Ну, я согласен, что их надо убирать на проезжую часть со всеми вытекающими последствиями. Ну, если вы не хотите ездить на проезжей части, извините, не ездите. Вы выполняете все
еще правила. Еще раз, секундочку, а вы сами ездите на электросамокате?
Зачем?
А, понятно, вот опять, вот так не пойдет, так нельзя разговаривать.
Почему? Извините, потому давайте что... вспомним, и они 5 лет назад были в таком количестве электросамокатов?
Не было.
А вот.
Вот, а проблема... теперь появились, вот в том-то и дело. Проблема в том, что что-то появилось. Вы хотите это отрицать, но отрицать это уже невозможно. Угодим меньшинству в ущерб народу, что ли, пишет 679-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Я считаю, действительно, вот смотрите, было моноколесо, да, но если брать частных автолюбителей, мало их, еще какое-то подобие было самоката. Uh-huh. А сейчас, действительно, если это бизнес, почему-то сразу нельзя. Но почему нельзя-то? Давайте будем за безопасность, если мы по чесноку, так скажем, боремся с правилами, и одних оградить должны безопасностью, и другим дать что-то взамен.
Есть абсолютное большинство людей. Нет, вот, подождите, это сложно, вот это надо договариваться. Тут вот пишет, кто? А, так это как раз «Лимузин» продолжает. А давайте разрешим по Москве на реке на лодках передвигаться. Найдется большая группа граждан, которые хотят и придется считаться. Если найдется, да, придется считаться. Представьте себе «Лимузин». А главная история, вы должны не забывать, вы как автовладелец должны не забывать, большинство граждан в Российской Федерации не автовладельцы. И они, конечно, не любят машины. И поэтому в этой логике надо будет запретить машины. Пешеходам намного вольготнее будет, когда они идут не по тротуарам, а по проезжей части. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, уже все, пора как бы сделать принудительно директорам, производителям электросамокатов. Пусть создают электросамокат с принудительной блокировкой, если разгоняется он свыше 20.
А машины тоже будем делать такими?
Да, пусть принудительно.
Машины тоже принудительно остановим. Хорошо, тогда другое дело. Виталий говорит, есть велополосы. Я как велосипедист вам это говорю, но и на ней непорядки. Ведь по ней ходят пешеходы, матери с колясками, бабушки с тележками. И эту полосу ни в грош не ставят. Как быть? Ну вот, как-то вот с этим надо разбираться. Самокаты тоже в правовом поле. «Лимузин», давайте не будем спорить. Только что у нас был автоадвокат, который все объяснил. 530-й говорит, кажется, это все-таки дело культуры и сразу не приходит. Как с автомобилями, как с мотоколясками и в свое время с лошадьми. Ну да, просто отрицая что-то, чем лично мы не пользуемся, мы вот никогда не доберемся до ситуации, в которой мы с кем-то договоримся. Убирая самокатчиков с тротуаром, будут рисовать дорожки на проезжей части, выдавливая из города автомобили. Город как студенческий кампус, это ведь мечта урбанистов, пишет 663-й. Ну, примерно что-то подобное. А главное, еще раз, запретить надо мотоциклы, считает. Запретить надо все. Мне кажется, вот если мы будем подходить с таким... вот вариантом решения ситуации, если это проблема, то мы ее запрещаем. Причем запрещаем просто потому, что лично мы, вот лично я в данном случае, самокатами не пользуюсь, поэтому, конечно, их можно запретить. От этого никаких неудобностей мне не будет. Запретить запрещать надо. Вот что пишет Александр,
569. Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
674-й требует референдума. Я тоже тогда... Но вместе на референдум вынесем вопросы о запрете автомобилей личных. И я уверен, кто выиграет. 7373948. Те, кто живут в больших городах, будут говорить о том, что вот автомобили надо запрещать. Мы уже неоднократно это обсуждали. И что? Как с этим мы будем жить? Я не понимаю. Значит, студенческий. А вот Игорь, кстати, в Италии живет и присылает нам. Там вот как раз на проезжей части нарисовали велодорожку, и по ней едет прекрасный человек с велосипедом. Может быть, что-то подобное будет у нас. Но пока мы пытаемся то ли запретить, то ли разрешить. Да, пытаются запретить ездить на машинах. Вот это вторая тема, которую мы будем обсуждать в рамках этой получасовки. Если вы не видели, очень рекомендую. Минздрав впервые составил список лекарств, которые запрещены к употреблению водителями. Насколько это серьезно? Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую. Времени у нас немного, поэтому давайте сразу...
10 минут есть. Объяснять. Чем чревато появление такого списка?
На самом деле этот список, уже министр Мурашко заявил, он носит рекомендательный информационный характер. Это уже хорошо. У нас плохая сложилась правоприменительная практика. Когда водители лишают прав за корвалол, за валидол, за прочие таблетки, так. Это все потому, что до сих пор не внесли в административный кодекс изменения. И на следующей неделе мы в Государственной Думе должны, насколько мне известно, рассмотреть эти изменения, после чего правительство примет нормативно-правовой акт, где все вещества, запрещенные для управления транспортным средством, будут указаны. Кроме этого, я считаю, должна быть еще и концентрация, обязательно указана. После этого будет понимание, какие официально запрещенные лекарственные препараты за рулем водителю употреблять нельзя.
Вот сегодня давайте, Минздрава, это понятно. Вот, но...
Нет обязательств, нет правовых оснований признать какие-либо лекарственные препараты запрещенными для употребления. Поэтому они, на мой запрос, в порядке информации представили перечень лекарственных препаратов, которые нельзя употреблять и которые не рекомендуются к употреблению. Но есть другое постановление правительства, где указаны те вещества, которые позволяют лишать водителя права управления транспортных средств. Наша общая задача сделать исчерпывающий понятный перечень для водителей, чтобы он был в каждой аптеке и был в открытом доступе в интернете. Чтобы водители лазили не по инструкциям, аннотациям, искали, можно или нет, а зашли, название сбили и понимают, можно или нет, и в какой концентрации. И так, что три недели назад выпил какую-нибудь таблетку, а до сих пор у тебя в крови остатки есть, и чувствительные средства измерения могут это выявить, после чего тебя лишат. То есть человек, который пьет водку стаканами, садится за руль, человек, который выпил лекарство для того, чтобы более безопасно даже управлять транспортным средством, это совершенно разные подходы. Поэтому мы должны защищать наших водителей, и мы это дальше будем делать. На следующей неделе, я надеюсь, уже поправки мы рассмотрим, и в скором времени появится тот самый список, уже официально засиленный решением министерства, подписанный...
Так подождите, но этот список тоже... Но этот список тоже подписан в министерстве.
Данный список носит информационный характер, Мурашко заявил. Да, его министерство официально прислали, но в порядке рекомендаций. У министерства, еще раз повторяю, сегодня нет обязанности принять исчерпывающий список, его утвердить и сказать, что вот запрещенные препараты. У них есть перечень препаратов, которые содержат запрещенные сегодня вещества. Это другим постановлением регулируется. Угу. Это такая законодательная и нормативно-правовая казуистика. Но от нее страдают водители. Вот наша задача водителей застраховать и обезопасить.
Подождите, представим себе ситуацию, когда вот этот правильный список, как вы его описываете, уже работает, там даже с дозировками. Как это все на местах-то будет работать, я не понимаю. То есть сотрудник ГИБДД остановил меня на дороге и говорит, вы таблеток не принимали? Я, к примеру, говорю, не принимал.
Во-первых, и сегодня такие вопросы могут задавать. Я рекомендую говорить всегда «нет, не принимал». Во-первых, для того, чтобы человек отправлять на медицинское освидетельствование, должны быть клинические признаки. Отказаться на месте просто от освидетельствования можно безболезненно. За это не предусмотрена ответственность. Если отказываются от медицинского свидетельствования, за это уже лишение права управления транспортным средством. Поэтому ехать нужно в специальное учреждение здравоохранения. Если говорят о необходимости направить на медицинское свидетельство, отказываться нельзя. Но в анализах могут найти запрещенные препараты. Вот сейчас есть внесенный законопроект правительством в Государственную Думу, который эту ситуацию должен исправить, и перечень этих запрещенных отрегулирован ведомственным нормативным документом
Министерства здравоохранения. Сейчас такого перечня нет.
Сейчас так именно как нормативно-правового акта такого документа нет. Есть другое постановление правительства, которое содержит перечень препаратов, ну, когда определяет человек, наркозависимый или нет, вот в крови могут какие-то там вещества выявить. Это для другого был совершенно составлен список и перечень тех препаратов. Но им пользуются сегодня. И водители лишают за корвалол, за валокордин, за другие, ну, в том числе и не спиртосодержащие жидкости.
То есть вот нынешний список с Терафлю, Фервексом, Нурофеном, с Фосмолгоном и так далее, если, к примеру, я встречаюсь с инспектором, и он на него ссылается, он не имеет такого
права? Инспектор на этот список не будет ссылаться, он может направить на медицинское освидетельствование, а там уже все зависит от результатов анализов и о наличии в этих результатах запрещенных в соответствии с постановлением правительства препаратов. Есть такие запрещенные вещества в организме человека или нет? Правоприменительная практика, она нехорошая, я сразу говорю. Но рекомендую одновременно водителям на вопросы, принимали ли лекарственные препараты, нет, не принимал. Имеет право так ответить.
Вы говорите,
принимал, не помню, и все.
Вы говорите, что будете решать в ближайшее время. Как вам кажется, какому, через сколько будет определенность?
Значит, еще раз повторяю, по моей информации, на следующей неделе мы должны рассмотреть законопроект, после чего, когда он будет, он вступит в законную силу, это будет только первое чтение. Я думаю, что мы смотрим во всех чтениях, после чего подпишет президент, пройдет Совет Федерации, и в рамках уже этого регулирования, новые законодательные изменения, тогда уже Министерство здравоохранения должно будет издать нормативно-правовой акт с перечнем всех запрещенных препаратов. Но сегодняшний список, он тоже полезен для внимания водителей и для изучения. Ну, в любом случае, мы должны сделать, и мы сделаем обязательно, это наша принципиальная в ЛДПР позиция, чтобы водителя защитить от таких вот неприятных ситуаций. Еще раз повторяю, одно дело пьет водку, садится за руль, другое дело выпил для того, чтобы лучше себя чувствовать, и вдруг попал в неприятную ситуацию. А еще что нужно сделать, это тонировку передних боковых стекол тоже разрешить.
Ну, это уж другая история. Спасибо. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Список на самом деле большой. В нем более 200 не относящихся к перечню наркотических или психотропных лекарств. Лекарств много. После них запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. Кто-то из слушателей тут уже написал, мол, пусть пишут у каждого лекарства. Так это уже написано. Если вы почитаете соответствующее руководство, инструкции от Терафлю, антигриппина, кетонова, там, супрастина, там наверняка написано, что не рекомендуется. Пусть внесут пункт маркировки таких препаратов, 402-й. Вы можете зайти, понимаете, в аптеку, купить такое лекарство, открыть там руководство по эксплуатации, и в инструкции все написано. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Григорий. По поводу самокатов можно сказать?
Не-не-не, мы уже про самокаты не говорим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Рушан, Москва. Вы знаете, у меня много знакомых, так сказать, ребят употребляющих. Ни одного не лишили прав. На работе было два, может, предпенсионного возраста мужика. И вот они по дурости своей. Ну, сказали, что там гаишник спросил, а там, смотри, что-то как-то не очень, улица там не вот нет. Ну да, там сюда лекарство, может, вам лекарство какое-то там? Да нет, я типа уже принял там корвалол. Но это было лет 8 назад история. И он его тут же на свидетельствовании мужика лишили прав.
Не, это другая история, про корвалол мы неоднократно говорили. Как мы понимаем, теперь список намного шире этих лекарств. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир.
Прошу.
Да, ну смотрите, согласен с вами полностью, что каких-то велосипедов изобретать не нужно. То есть вот у меня стаж уже порядка там 18-19 лет, да, водительский. Я помню еще там с тех лет, 15-20 лет, может, назад, значит, когда открываешь инструкцию Супрастина, того же там, да, или Китанова, а там черным по белому русскими буквами указано, да, что, собственно, последствия такие, то есть не рекомендуется, где концентрация внимания повышенная нужна водителям и так далее. То есть все это прописано, все это просто, видимо, решили вот облечь.
Ну, вы как доктор, совсем коротко мы заканчивать должны эфир, вы как доктор-то скажите, то есть если я простыл и принял терафлю, мне лучше не садиться за руль, так что ли?
Ну, вообще, если вы простыли, например, что-либо приняли, неважно что, если вы простыли, то есть вы уже физически в таком не совсем нормальном состоянии, вам лучше априори за руль как бы не садиться.
Я понял. Спасибо. Только, как кажется, жизнь чуть сложнее. Рекомендация не значит запрет, пишет 166-й. Ну, хорошо, если вы так будете говорить, видимо, совсем скоро эти рекомендации станут запретами. Далее новости.